Сергей Насановский, Петр Алмазный. Одинаковые. Том 5. Атлантида. Глава 1. Атлантида. На пороге величайшей тайны. Слова, произнесенные Михаилом Ивановичем Ростовцевым о том, что нам удалось приблизиться к величайшей тайне всех времен, что мы сможем найти легендарную Атлантиду, крепко поселились в нашем сознании. И на какое-то время мы вместе с братьями зависли, будто произошел сбой в электросети, и компьютер вырубился, а затем ушел на длительную перезагрузку. Что же это выходит? Вся погоня за секретами древних была так или иначе связана именно с разгадкой тайны Атлантиды. Древние, о которых, по сути дела, нам до сих пор ничего не известно, пытались таким способом передать потомкам какие-то тайные знания. Неужели они затеяли всю эту громоздкую систему загадок с хранилищами только лишь ради того, чтобы люди будущего нашли этот не то потопленный остров, не то затонувший континент? Дискуссии в ученом сообществе на эту тему велись во все времена и периодически разгорались с новой силой. Это происходило как и в мире, откуда я прибыл, так и здесь. Вообще, время, в котором мы сейчас живем, удивительно богато на разного рода псевдонаучные теории, мистику и же с ними. Сейчас существует множество различного рода обществ по всему миру и в России в частности, которые занимаются изучением всякой околонаучной ереси. А шарлатанов и проходимцев, предлагающих заглянуть в прошлое или пообщаться путем наложения рук на магический шар, какое-то невероятное количество. Что говорить, если даже императорская семья, а это известно достоверно, прибегала к услугам подобных деятелей. Ростовцев смотрел на наш мыслительный процесс с улыбкой.
«И как же, по-вашему, Михаил Иванович, где, по вашим выводам, находится та самая пресловутая Атлантида?»
«Вы знаете, молодые люди, вот, смотрите!»
Он разложил на столе свои записи, в которых, признаться, с первого взгляда сложно было разобраться. Специфический все-таки почерк был у ученого. Я заметил знакомые символы, что ранее мы наблюдали и на нашей металлической табличке из Индокитая, и на тех самых дисках, что изучал исследователь. Да и в пещерах древних они тоже встречались по крайней мере пару раз точно.
«Так вот, предположительно, если верить информации, что мне удалось расшифровать, то она находится у берегов линии Канарских островов, а точнее, близ береговой линии острова Лансерота».
Мы с братьями внимательно смотрели то на ученого, то на его записи и пытались сообразить, что же нам со всем этим добром делать. Какой-то неестественный зуд исследований и открытий поселился в нас. Захотелось непременно разобраться, что таит в себе эта загадка. Это с одной стороны, а с другой стороны, ей-богу, мы уже так задолбались бегать за этой тайной, что просто-напросто хотелось сказать «пошло оно все к черту», развернуться и попрощаться с ученым. Но по его горящим глазам, которые даже не предполагали того, что этот человек сможет вот так взять и забыть о своем открытии, я осознал: либо мы беремся и доводим это дело до логического конца, либо это светило науки будет искать другие варианты, спонсоров и, наконец, заинтересовавшихся в этом людей. Это такой тип человека-исследователя, который не сможет спать спокойно, пока не докопается до истины. Ему не столь важны возможные богатства, таящиеся на дне Мирового океана, сколько хочется реализоваться профессионально. С учетом того, что первоначально серьезная организация масонов охотилась за этими сведениями, легко предположить, что он найдет на свою голову попутчиков. Не убивать же его в конце концов. Такая мысль в голове было промелькнула, но я ее сразу прогнал. Уж до того, чтобы ликвидировать людей науки, к которым сам и обратился, собственно говоря, надеюсь, никогда не дойдет. По всему выходит, что нам придется разгадать эту загадку своими силами. Сложность заключается в том, что объект находится под водой, и как на него попасть совершенно непонятно. Мы даже пока точно не знаем, какая там глубина,
Ведь если речь идет о нескольких тысячах метров, то с текущими технологиями нам и думать нечего заниматься этой историей. Будем строить такой аппарат до второго пришествия, а дел и без этого между тем выше крыши. Но вот разгадка тайны этих древних, тем не менее, не дает мне покоя. И думается, лучше бы к чертям собачьим не встречалась эта тайна на нашем пути, и гораздо бы проще было бы идти по своему, пусть и сложному, но относительно понятному пути. А теперь вот придется возиться с глубоководным аппаратом, способным не только погрузиться на морское дно, но и провести необходимые исследования. К сожалению, информация из будущего, что переместилась вместе с сознанием в тела трех мальчишек, совершенно недостаточно, чтобы вот так вот сходу мы с братьями могли прописать грамотное техническое задание для изготовления столь сложного аппарата. Если сведения из некоторых книг, что мне попадались в прошлой жизни, благо память при переносе полностью сохранилась и, мало того, стала абсолютной, ну и хочется верить, что способность к аналитическому и умственному труду с подключением разогнанного сознания сразу трех голов, что нередко уже выручало нас братьями в этом мире, и в этот раз поможет решить такую сложную техническую задачу. Но вот так, с кондачка, понять, с чего начать работу, прямо сейчас не могу. Надо с этим, как говорится, переспать. Из университета мы отправились на предприятие, где сейчас велась активная работа над усовершенствованием конструкции грузового автомобиля. Признаться, спрос на них оказался бешеный. И с тех пор, как Анисим отправил с нами в последнее путешествие первую партию машин, уже много воды утекло. Сейчас на них огромная очередь, и несмотря на то, что каждый божий день с конвейера съезжает 4-5 трехтонных захаров, удовлетворить спрос предприятия Кулагина не может. Конечно, в Южной Африке нам полноценно не удалось провести серьезные испытания, но тем не менее какие-то общие выводы были сделаны. Ведь до этого момента захары никогда в истории не принимали участие в боевых действиях, а здесь появился опыт применения их при передислокации значительного отряда. Анисим, Гудков и Расторгуев прямо-таки набросились с вопросами, с желанием получить всю имеющуюся информацию, накопленную за время африканского вояжа. Мы же, в свою очередь, еще в Африке подготовили небольшой отчет, в котором расписали о выявленных слабых местах, которые проявили себя на марше. Не сказать, что их было очень уж много, но, тем не менее, выпускать технику хотелось бы без детских болезней. Я решил, что можно потихонечку включать в работу особо талантливых ребят из боевого крыла. Пусть они далеко не все блещут организаторскими способностями, а также достаточным потенциалом как будущие руководители, но, тем не менее, часть из них вполне можно и нужно развивать в этом направлении. Таким был и Андрей Лихачев, который уже несколько дней пропадал на нашем производстве, включаясь в работу по анализу необходимых грузовику доработок. Нам с братьями, честно говоря, такой вариант очень нравился, ведь абсолютно везде не успеть. А если мы воспитываем будущую смену, если сможем готовить в своем приюте не только бойцов, но и творцов, то большая, далекая цель, над которой сейчас активно работает наш Иосиф Виссарионович, не будет казаться такой уж и далекой. На заводе Егора Кузьмича Кулагина обосновался в отдельном кабинете Иосиф Джугашвили. Работал он там вместе со своим верным заместителем по вопросам безопасности Феликсом Дзержинским, который сейчас носил имя Андрея Михалковского. И даже Сусо, вероятнее всего, не часто вспоминает истинное имя своего товарища. Ведь с самого прибытия Феликса в Питер мы всем его представляли под новым именем. Эти два товарища очень ждали встречи с нами, которая пока все откладывалась по разным причинам. Андрей и Сусо, надо сказать, развили кипучую деятельность. Не ошиблись мы, когда вытаскивали из Вятской губернии этого деятельного поляка. И он, в свою очередь, не подвел и полностью оправдал наши ожидания. Пока мы решали задачи в Африке, Джугашвили и Михаловский проработали будущую структуру безопасности, которая на первоначальном этапе будет заниматься контролем системы безопасности в нашей корпорации. Иосиф был прекрасно осведомлен о нашей международной сети, организованной на подставных лиц, и о том, для чего вообще такая организация нужна. Соответственно, хоть мы и организовали за ней
надзор, но все в мире требует развития, в том числе и контроль должен развиваться и совершенствоваться. Да и нужно было на чем-то тренироваться новоиспеченным сотрудникам службы безопасности, которая в будущем, надеюсь, перерастет в один из важнейших органов в государстве и в том числе позволит Отечеству избежать множества потрясений, которые будут выпадать на его долю. А если и не полностью избежать, то хотя бы сгладить их последствия. Андрей Феликс, надо сказать, активно включился в работу. А сейчас, когда мы вернулись из Африки, начал постоянно просить, чтобы 20, а то и 30 бойцов из боевого крыла были переведены под его руку. Ну, а мы были и не против такого расклада. На это и рассчитывали, когда затеивали игру.
«Ну что, Сосо, чем порадуешь?» — спросил его Никита, обнимая уже теперь старого друга, с которым за последние годы было пройдено немало испытаний.
Дзержинский сидел в это время за столом в кабинете Иосифа и разливал чай на нас всех. Надо сказать, что в нашем мире к моменту занятия им серьезной должности Феликс был уже очень болен. Повлияли многочисленные тюрьмы, ссылки, но еще один фактор. Так уж вышло, что он, как и многие другие революционеры, увлекается балтийским чаем. Это смесь спирта с кокаином. Это средство для повышения тонуса, ну и настроения. Чего греха таить, сначала стали употреблять матросы Балтийского флота, потом рецепт разошелся по городам и весям. Такой коктейль способствовал увеличению трудоспособности, но на долгом промежутке времени очень подтачивал здоровье. Негативно действовал как на физическое, так и психологическое состояние. Этот факт, конечно, является своего рода легендой, но в 20-е годы нашего времени этому человеку приходилось работать практически по 24 часа в сутки, поэтому не мудрено, что он вполне себе мог применить для поднятия тонуса такую ядерную смесь. Да, и, собственно говоря, отношений и вообще и четкого понимания, в частности, к чему приводит постоянное употребление наркотических средств в тот исторический момент, не сформировалось в обществе. Что говорить, если запрещенные в будущем вещества спокойно продавались в аптеках по всему миру? И большинство, надо сказать, достаточно просто относилось к этому вопросу. Многие революционеры, да что говорить, и военные царской армии употребляли кокаин. Иногда на регулярной основе. Та самая дикая игра «кукушка», что получила распространение в годы Первой мировой войны, когда 10-12 офицеров в абсолютно темном помещении стреляли на звук ку-ку, издаваемый боевым товарищем, и это происходило либо до гибели кукушки, либо до рассвета. Причем сами стрелки тоже часто гибли от случайных выстрелов. В какой воспаленный ум могла такая идея прийти без употребления запрещенных веществ? А они вполне себе считали, что игра закаляла нервы, воспитывала храбрость. Идиоты, блин! Иосиф активно взялся за организацию трех коллективных хозяйств, на базе которых ему хотелось отработать модель передовой сельскохозяйственной организации, которую в будущем целесообразнее всего было бы внедрить в России. Для этих целей друг нашей семьи Стряпчий Томских помог приобрести три больших участка. Цена земли, надо сказать, была очень привлекательной, так как она находилась в залоге у банка, поэтому пройти мимо мы никак не могли. Вообще, земельный вопрос был уже давно важнейшей проблемой. Практически 70% имений имели долги. Владельцы спокойно могли заложить землю в банки и промотать в Европе полученные от этого мероприятия 60-70% ее стоимости вместо того, чтобы вложить вырученные средства в развитие. Об этой проблеме давно известно, но время кардинальных изменений по вопросу еще не пришло. Для удобства контроля землю выбрали в европейской части страны. Одно из имений находилось в Вологодской губернии, в районе Череповца, второе примерно в 50 верстах от Санкт-Петербурга, и как раз оно оказалось самым дорогим. Третий участок располагался в Ярославской губернии. Техника для обработки земель, а именно паровые трактора от Holt Manufacturing Company, экспериментальные машины с 20-сильным бензиновым двигателем, от GG Case, а также другие важнейшие инструменты автоматизации типа сеялки, веялки, жатки и многое другое, уже пришли из Соединенных Штатов. И теперь они стояли в ряд на площадке нашего завода вдоль и поперек, изученные нашими инженерами. Практически всю зиму на них обучались механизаторы-трактористы,
Ведь мало на землю привезти машину. Нужно, чтобы на ней кто-то мог работать, да и обслуживать, конечно же. Затем Иосиф принялся формировать команды для работы на этих предприятиях. В частности, были подобраны агрономы молодые, но очень деятельные. Ну и, конечно же, в работу по преобразованию сельской жизни активно включились те самые студенты, которых в количестве 18 человек удалось Андрею Феликсу все-таки перевербовать. Они прошли множество проверок, в том числе, как это сейчас понимал будущий чекист, и, можно сказать, рвали и метали.
«Знаете, парни, эти студенты просто какой-то ураган. Я сначала обрадовался их кипучей деятельности. Намерения у них точно благие. А вот смогут ли они проявить, так сказать, свои организаторские способности, пока точно не скажу. Постарался нарезать им максимально понятные задачи, и вроде пока движется без больших нареканий», — поделился Сосо.
«Понимаешь, перед тобой сейчас классический тип людей, которые голосуют за все хорошее против всего плохого. Но вот если начнешь копать, то окажется, что большинство из них не может просто-напросто строить это хорошее. Зато они отлично могут развалить все плохое. В их понимании, конечно. Этот тип людей — разрушителей, а не созидателей. Они могут отлично работать на публику, заводить народ, сносить режимы в государствах. Но вот именно управлять, улучшать, доводить начатое дело до логического конца — с этим как раз и могут возникнуть проблемы. Поэтому за ними нужен глаз да глаз. Хорошо, если из этих 18 студентов в итоге останется половина, способная не только болтать о светлом будущем, но и непосредственно его строить», — включился Леха. «А теперь, Иосиф, представь, что в стране случилась революция, и вот эти 18 молодых ранних и активных студентов пришли к власти. Они разобрали различные министерские портфели и начали планировать светлое будущее. Конечно же, в первую очередь нужно напринимать различные законы, которые помогут народу. Так ведь они будут рассуждать. Надо разрушить все плохое. И как ты думаешь, получится у таких людей преобразовать непростую машину государственного управления, если они и сами только лишь теоретики?» — добавил Никита.
«Страшно представить, к чему это может привести». Немного помолчал Сусо, продолжил. «Сейчас система управления работает криво, но стабильно. Более-менее понятно. А если такие архаровцы начнут изменения по-живому, то ошибок у них однозначно будет гораздо больше, чем правильных управленческих решений. Да и кровь начнет проливаться большая. Это и так уже понятно».
«Все верно говоришь. Вот именно по этой причине мы с тобой и пытаемся отработать все процессы на малом, получить опыт, так сказать. Ты уже очень неплохо поднаторел на производстве, понял чаяния рабочего народа, понял, как сделать их жизнь лучше и при этом повысить эффективность работы. Теперь дело за сельским хозяйством. Как ни крути, а страна у нас пока больше аграрная, чем индустриальная. Поэтому пробуй, тренируйся, не руби с плеча. И кто знает, возможно, такой полученный на практике опыт позволит в будущем избежать множества ошибок и сохранить миллионы жизней наших соотечественников.